С новостями дня вас знакомит моя коллега Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главная тема выпуска. В Свердловской области 25 декабря объявлено днем траура в связи со взрывом на шахте «Естюнинская», в результате которого погибли 9 горняков. Сегодня последний рабочий день Госдумы. В этом году какие события, произошедшие в российском парламенте, стали самыми яркими, какие законы вызвали наибольший общественный резонанс. Об этом говорит парламентский корреспондент независимой газеты Иван Рудин. Обнародован указ о преобразованиях в МВД, который президент России Дмитрий Медведев проанонсировал во время интервью руководителям федеральных телеканалов. В эфире «Свобода в полдень». В Свердловской области сегодня день траура. Он объявлен в связи с трагедией на шахте в Нижнем Тагиле. Взрыв прогремел 23 декабря во время транспортировки взрывчатых веществ. Погибли 9 человек. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Свердловской области вспоминают погибших на шахте Высокогорского горнообогатительного комбината. Жертвами взрыва под землей стали 9 человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности, повлекшее гибель людей». Ну а тем временем в регионе объявлен день траура. Первоначально постановление об этом было подписано в Нижнем Тагиле, где, собственно, и произошла трагедия. Городские власти рекомендовали отменить все местные развлекательные мероприятия. Об этом нам рассказал глава пресс-службы мэрии Нижнего Тагила Геннадий Колбин.
В результате взрыва на шахте Евтюнинская Высокогорского ГОКа имеются жертвы и пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезную родных и близких, руководству и уставом города Нижний Тагил было постановление объявить 25 декабря 2009 года день траура в городе Нижний Тагил, приспустить в день траура на территории города Нижний Тагил государственные флаги Российской Федерации, флаги Свердловской области и флаги города Нижний Тагил. Предложить учреждениям культуры города, городским телерадиокомпаниям отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
День траура затронет и другие свердловские города, в том числе Екатеринбург. Губернатор области Александр Мишарин уже перенес свой новогодний прием. Телеканалам и радиостанциям рекомендовано снять рекламу. Что касается развлекательных заведений, то тут царит некоторая сумятица. Администрация части театров и кинотеатров заявила, что будут отменены комедии. Каким образом было принято это решение, самостоятельно или после получения предписания властей, неизвестно. Руководитель Коляда театра, драматург Николай Коляда, рассказал нам, что в его театр никаких бумаг не приходило, и репертуар он лично менять не собирается.
Наше расписание не изменяется, потому что билеты были проданы 2 месяца назад, во-первых. Во-вторых, я, конечно, безумно сочувствую всем родственникам погибших, ужасно то, что происходит. Но знаете, утром, когда просыпаешься, включаешь интернет и смотришь новости, то у нас там погибли, там убили, там взорвалось. С нашим хозяйством, прогнившим насквозь везде, вы знаете, мы должны быть всю жизнь в трауре, каждый божий день. Поэтому жизнь продолжается. Я искренне еще раз говорю, сочувствую всем, но сделать мы ничего не можем, тем более, что мы частный театр.
Добавлю, что в затруднительном положении оказались и сетевые СМИ. В федеральном масштабе день траура не объявлен, и московское вещание предполагает рекламу и развлекательные программы. Не исключено, что некоторым сетевикам придется перекрывать федеральный эфир. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня заканчивается осенняя сессия Государственной Думы. По традиции депутаты подводят итоги законотворческой деятельности, вспоминают наиболее яркие события заканчивающейся сессии 2009 года. Безусловно, многим запомнился демарш оппозиции в связи с многочисленными фальсификациями на выборах в единый день голосования 11 октября, выступление автомобилистов в связи с обсуждением закона о повышении транспортного налога. Много споров вызвал и закон о регулировании торговой деятельности. Парламентский обозреватель независимой газеты Иван Рудин попытался составить рейтинг самых ярких событий, основываясь на деятельности Госдумы.
Самым главным нужно, наверное, назвать событие, что Государственная Дума научилась работать с нынешней властью, нашей российской, тандемом так называемым. Единая Россия, которая составляет большинство в парламенте, руководит Владимир Путин, президент Дмитрий Медведев. Все наблюдают некоторые стилистические противоречия между двумя этими руководителями. Но наша партия власти вполне приспособилась к ведению дел с тандемом. Если расставлять рейтинги событий, то, конечно, знаменитое обсуждение транспортного налога Это, конечно, пик годовой деятельности нашей Государственной Думы. Она с легкостью соглашалась на вариант жесткий, с такой же легкостью соглашалась на вариант мягкий. Но в результате, правда, получилось все равно жестко. Все равно налог будет повышаться, только теперь ответственность за это будут нести региональные власти, а не федеральные. Хотя, если, так сказать, быть до конца честным, то региональные власти у нас тоже Единая Россия. Так что, в общем, для нашего населения, наверное, никакой разницы нет, кто будет отвечать за это дело. Если назвать персону года в Думе, да, я бы предложил Владимира Жириновского и вообще его фракцию ЛДПР, потому что как раз в течение этого года он из практически провластной партии превратился чуть ли не в самую яростную оппозиционную. Если в начале года при каждом удобном случае Жириновский нападал на коммунистов и называл их виновными во всех безобразиях до сих пор, то теперь каждое слово его связано с Единой Россией. Коммунисты теперь его союзники. То есть Владимир Вольфович продемонстрировал свою традиционную такую гибкость и то, что генеральные линии его партии колеблются, в общем, довольно большом диапазоне.
Что-то вы не упомянули знаменитый демарш. Чем он вам запомнился, демарш оппозиции?
Демарш оппозиции по прошествии некоторого времени выглядит уже не так интересно, как казалось тогда. Но, с другой стороны, да, на первый взгляд это было некое такое политическое действие, о котором почти уже забыли на охотном ряду. Но вот если сейчас посмотреть, то практически оппозиция ведь легко отказалась от самых радикальных своих требований, удовлетворившись даже пока обещаниями. Ну, например, они требовали там пересчета выборов, отставки или хотя бы временного отстранения губернаторов, в том числе и мэра Москвы, тех регионов, руководителей, где были выборы и были фальсификации. Было еще много всяких требований, на чем сейчас как бы успокоилась оппозиция. Что в январе будет госсовет политически с неясными по перспективами и итогами, да, то, что президент предложил ряд изменений в законодательство, тоже не радикального плана, и тоже, который пока обещан, ни один из этих законопроектов пока не поступил в Государственную Думу. Если по внутренним делам, помните, знаменитые, они требовали 5 минут на выступление с утра, да, чтобы делать политические заявления, ну вот, подготовлены такие поправки в регламент, только в обмен на это оппозиции придется уступить многие другие позиции. Например, там ужесточаются разные процедуры так называемых протокольных поручений, то есть неких поводов, на которых оппозиция могла делать политические заявления. И уничтожается вообще как явление, час заявлений политических, который проводился вечером в пятницу. Вот это делается в обмен на 5 минут утром. Ну, оппозиция считает, что обмен достаточно равноценный. Но у меня, например, другое мнение. Я считаю, что, конечно, они еще убедятся, что, как сказал Грызлов, Дума – это не место для словесных баталий. Ну, действительно, теперь места для таких баталий как-то не остается.
Это был парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин. Я напомню, что сегодня последний рабочий день Госдумы в 2009 году. Там находится корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров. И мы еще вернемся к этой теме в дневном выпуске программы «Время свободы». А сейчас в Москве 12:15. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. В Грозненском районе Чечни в результате взрыва ранены 2 военнослужащих. По факту убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева возбуждено уголовное дело. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по 9 горнякам, погибшим при взрыве на шахте Естюнинская. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. 12:07, не пропустите программу «Время гостей». О президентской предвыборной кампании на Украине и перспективах появления новых политических сил Виталий Портников беседует с председателем исполкома партии «Фронт перемен» Андреем Иванчуком. Продолжается программа «Свобода в полдень». Газета «Ведомости» сегодня написала об указе о преобразованиях в МВД, который президент России Дмитрий Медведев проанонсировал руководителям федеральных телеканалов во время своего интервью. С подробностями обозреватель прессы Валерия Шабаева. Она только что пришла в прямой эфир. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Лейла.
О чем же сегодня пишет «Ведомости»? Что именно об этом пишет «Ведомости»?
В преамбуле указа говорится, что принят он с учетом того, что в последнее время участились случаи случае нарушения сотрудниками милиции законности, которые вызывают обоснованную негативную реакцию в обществе и умаляют авторитет власти. Согласно документу, до 2012 года численность органов внутренних дел должна сократиться на 20%, что эквивалентно увольнению примерно 220 тысяч сотрудников, сообщил ведомостям источник в МВД. Центральный аппарат предлагается сократить на 2 департамента. До 1 марта правительство должно разработать предложение о переводе с 2012 года милиции общественной безопасности на полностью федеральное финансирование и меры по повышению оплаты труда сотрудников милиции. В 2-месячный срок правительство должно представить предложение о реформе образования в МВД и совершенствовании тылового обеспечения. А министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву предложено разработать в 3-месячный срок новую систему отбора милиционеров на службу и новые принципы оценки работы МВД. Время новостей пишет, что по внешним признакам эта реформа может считаться самой концептуальной для милиции за все последнее время. Тем более, что в тексте документа эти меры предваряют не дежурные слова о дальнейшем совершенствовании милиции, а беспрецедентное признание того, что организация деятельности милиции не отвечает современным требованиям. До сих пор все реформы МВД предусматривали лишь смену отдельных чинов и вывесок его подразделений. О плохой работе милиции при этом не говорилось. Впрочем, наблюдатели, как в самом МВД, так и со стороны, к новой реформе также отнеслись осторожно, полагая, что в силу многих причин она состоится вовсе не завтра и совсем не обязательно повлечет радикальные перемены системы. Обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский так оценивает объявленную реформу МВД.
Направление-то правильное, но оно недостаточно, конечно, на мой взгляд, неадекватно тому, что уже произошло с милицией. Может быть, эти меры, которые предложил Медведев, они помогли бы там лет 8 назад, но, к сожалению, болезнь зашла слишком далеко, и система, на мой взгляд, коррумпирована насквозь. Коррумпирована в достаточно широком смысле слова, не в том, что они все берут взятки, там не все, но очень многие, а в том, что МВД, как, впрочем, и другие силовые ведомства, так называемые, они вообще перестали отвечать своим целям. Они уже не борются с преступностью в интересах общества, они какие-то свои собственные интересы проводят и больше напоминают некие коммерческие структуры, за которые занимаются рэкет. И в этой ситуации мне представляется, что есть только одна точка, в которой можно было бы попытаться что-то исправить радикально. Эта точка лежит вне МВД, вне ФСБ или прокуратуры, это точка суд. Потому что на самом деле вот в этой коммерческой как бы своей деятельности менты, я их, но я так обобщенно называю всех силовиков, таких недобросовестных, да, они же ведь собственного оружия-то у них нет, или оно недостаточно. Главное их орудие – это лишение свободы. Вот этим они пугают, и прежде всего бизнес, ну и не только бизнес, они вытряхивают из кого чего только смогут. А эта мера принимается по судебному решению. Вот сегодня, по официальной статистике, судьи удовлетворяют просьбы следствия о предварительном лишении свободы, взять под стражу в 90% случаев. То есть 9 из 10 практически это автомат. И вот тут практика должна измениться. Вот это надо делать. Реформы милиции, они имеют смысл только если исправить суд. Да? Но для того, чтобы исправить суд, исполнительная власть и на федеральном уровне, и на региональном уровне, что важнее, потому что там это все и происходит, она должна лишиться своего инструмента, потому что власть сегодня использует милицию, в том числе для решения каких-то собственных вопросов.
В интервью «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, так же, как и бывший у нашего микрофона обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский, заметил, что президент делает шаг в правильном направлении. Но Геннадий Гудков расценил предложение Дмитрия Медведева как недостаточное. Плохо, что МВД будет фактически реформировать саму себя без должного контроля со стороны гражданского общества. Как органы эффективно сами себя реформируют, мы знаем, сиронизировал депутат в интервью газете «Ведомости».
Спасибо, Валерия. Это была наш обозреватель прессы Валерия Шабая. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и обратимся к международным темам. В Китае к 11 годам лишения свободы приговорен известный в стране диссидент Лё Цзябо по обвинениям в подстрекательстве к свержению государственной власти. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Лю Сяобо является одним из авторов так называемой «Хартии 2008». Это открытое письмо к властям Китая. Оно было опубликовано в начале декабря прошлого года. Это призыв к китайским властям соблюдать права человека, провести политические реформы. Представители элиты, вот оппозиционеры, которые существуют в Китае, довольно немногочисленная группа, особенно в соотношении с общим населением страны, однако такая диссидентская группа есть, и вот она выступила в 2008 году, в год, когда, кстати, напомню, что это был год, когда в Китае проводились Олимпийские игры, и к стране было приковано всеобщее внимание, она выступила вот с требованием этой политической реформы, однако китайские власти не только не приняли к сведению вот этот призыв, но и довольно жестко обошлись с авторами хартии. В частности, Лю Сяобо приговорен к 11 годам лишения свободы. Это очень жесткий приговор, и он немедленно вызвал бурю возмущения в западных странах, в демократических странах, в Соединенных Штатах Америки. Все это произошло, отмечу, кстати, несмотря на то, что сейчас, как известно, в западных странах в большинстве отмечается Рождество, многие ушли на рождественские каникулы, однако официальная реакция не заставила себя ждать. Впрочем, еще раньше президент Соединенных Штатов Барак Обама, лидеры многих западноевропейских стран призывали китайские власти немедленно освободить Лю Сяобо, однако китайские власти в ответ заявляли, что это такого рода призыв, это грубое вмешательство в внутренние дела Китайской Народной Республики, республики, и категорически отказывались все это сделать. Еще одна важная деталь, касающаяся биографии Лю Сяобо. Он был активным участником студенческих выступлений 1989 года на площади Тяньаньмэнь. В прошлом, в уходящем году отмечалось 20-летие этих выступлений. И, кстати, вот в эти дни, в июньские дни этого года, много говорилось о том, что студенты требовали не столько демократических реформ, сколько борьбы с коррупцией, какого-то более равноправного распределения, скажем, студентов после окончания вузов. Однако такая фигура, как Лю Сяобо, показывает, что и требования серьезных демократических реформ, введения многопартийной системы в Китайской Народной Республике, они также были. Лю Сяобо продолжал активно работать, несмотря на то, что 20 месяцев после вот этих событий на площади Тяньаньмэнь он провел в тюрьме без предъявления обвинений, затем еще 3 года в трудовых лагерях, однако он продолжал свою диссидентскую деятельность все эти годы, и вот сейчас получил новый срок 11 лет лишения свободы. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Рождество и Новый год во всей Америке проводится сбор детских игрушек. «Фортоц» или «Игрушки для малышек» – так называется благотворительная программа, которой уже более 60 лет, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Инициаторами программы были майор корпуса морской пехоты Билл Хендрикс и его жена, которые в 1947 году в Лос-Анджелесе вместе с другими морскими пехотинцами собрали 5000 игрушек для детей из нуждающихся семей. Позже появилась специально созданная для этого некоммерческая организация, то есть «Фортац» – «Игрушки для малышек». Корпус морской пехоты собирает к Рождеству игрушки в 700 городах Америки, говорит сержант Клинт Шрибнер. Мы, морские пехотинцы, воюем на разных фронтах, в том числе воюем с нуждой у нас в Соединенных Штатах. Игрушки принимаются только новые в фабричной упаковке. В прошлом году, который был самым экономически трудным для Америки, было собрано или куплено на подаренные деньги более 16 миллионов игрушек и детских книг. В Бруклинском клубе Демократической партии гора игрушек становится все выше, а люди несут и несут игрушки целыми ящиками, мешками. Депутат городского совета Нью-Йорка Майкл Нелсон тоже принес игрушки. Я хотел бы видеть лицо ребенка в тот момент, когда ему неожиданно принесут одну из этих игрушек. Какая это радость увидеть ребенка улыбающимся. Прекрасная традиция дарить игрушки на Хануку и, конечно же, на Рождество. Благотворительность – одна из характерных черт американцев, которая особенно щедро проявляется во время зимних праздников. Об этом говорит президент общественного районного совета Бруклина Тереза Скаво. Первый шаг к врастанию в американское общество – это благотворительность, важнейшая особенность американской традиции и культуры. В канун Рождества обостряется желание дарить, давать. Как бы вам ни было трудно, всегда найдутся те, кому еще труднее и кому надо помочь. Вам повезло, у вас есть на столе еда, и вам хочется поделиться с теми, кому не повезло, кто испытывает голод. А самое лучшее – чем-то помочь детям. Благотворительность в канун Рождества носит в Америке самые разные формы. Кроме игрушек, одежды, денег, американцы часто дарят свой труд. Например, в Атланте два парикмахера, Кэрри Картер и Митчелл Бернс, владеющие салоном красоты, объявили, что за два дня до рождественского вечера будут делать прически нуждающимся женщинам бесплатно. Весть мгновенно облетела огромный город, было получено несколько тысяч писем и звонков. Владельцам салона пришлось делать отбор. Из тех, кто потерял работу, кто оказался без мужа-кормильца и кому приходится тратить много денег на лечение и лекарства, было отобрано 250 женщин. «Я чувствую себя принцессой», — говорит Фрэн Таннер. «Сейчас в зеркале я больше не выгляжу неудачницей. Я чувствую себя крепко стоящей на ногах, женственной, уверенной». Владелец салона Кэрри Картер рассказывает. «Идея пришла после того, как одна постоянная клиентка, которая делала у нас прическу 12 лет, позвонила и сказала, что не может больше пользоваться нашими услугами, потому что потеряла работу. Тогда мы стали думать, что можем сделать для таких людей». Фрэн Таннер не знает, как благодарить мастеров. «Эти люди тратят свое время на нас, хотят помочь». Волонтерство, можно сказать, появилось вместе с появлением самих американцев. Когда Соединенные Штаты обрели независимость, то по призыву Бенджамина Франклина стали возникать общественные библиотеки и добровольческая пожарная служба. Но первый зафиксированный в исторических хрониках сбор средств был проведен в Гарварде в 1643 году. Тогда волонтеры, которых, правда, называли попрошайками, собрали 500 фунтов стерлингов, и это считалось немало. С тех пор ежегодно по всей Америке постоянно идут сборы пожертвований на различные благотворительные цели. В чем же изначальная причина такой широты и щедрости американцев? Основу современного американского меценатства заложил Эндрю Карнеги, который в своем сочинении 1889 года под названием «Евангелие от богатства» изложил принципиально новую идею. Вместо того, чтобы оставлять нажитое состояние своим наследникам, надо еще при жизни создать собственный благотворительный фонд. Он вообще считал, что богатый человек должен успеть при жизни потратить свои деньги на добрые дела и умереть бедным, а умереть богатым должно быть стыдно. Совету Карнеги последовал Джон Рокфеллер, который в 1891 году заложил гигантский благотворительный фонд. После Первой мировой войны для поддержки экономического роста Конгресс Соединенных Штатов принял закон о налоговых послаблениях для меценатов, дающих деньги на благотворительные цели. В 1921 году пожертвования в Соединенных Штатах составили 1 миллиард 700 миллионов долларов, а к концу 20-го столетия сумма ежегодных пожертвований возросла до более чем 200 миллиардов. Филантропия в Америке держится на трех китах – на свободном выборе человека, на духе предпринимательства и на вере в то, что власть правительства, а, следовательно, и его ответственность, должна быть ограниченной. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. Как сообщили в МЧС, по Пермскому краю за последние сутки в больницах Москвы и Петербурга скончались еще две молодые женщины. На данный момент госпитализировано 74 пострадавших. В Грозинском районе Чечни в результате взрыва ранены двое военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах республики, военные проводили разведывательно-поисковые мероприятия в лесу, когда сработала самодельная взрывное устройство. По факту убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по 9 горнякам, погибшим при взрыве на шахте Естюнинская. Центральный банк России с 28 декабря снижает ставку рефинансирования с 9 до 8,75% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Басманный суд Москвы не удовлетворил второй иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к «Новой газете» о защите чести и достоинства, сообщает «Эхо Москвы». Верховный суд России вновь отложил рассмотрение жалобы на приговор бывшему начальнику Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию. Совет Федерации в пятницу ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран.
В Таиланде суд продлил еще на 12 дней срок содержания под стражей членов экипажа транспортного самолета Ил-76, который перевозил оружие из Северной Кореи. В Афганистане талибы распространили видеозапись, в которой, как они утверждают, участвуют захваченные ими 5 месяцев назад американский военнослужащий.
Вы слушаете «Свободу в полдень». 25 декабря, 30 лет назад, советские войска вошли в Афганистан. Спецгруппой КГБ был взят дворец Амина в Кабуле. Так для Советского Союза началась 10-летняя война в Афганистане, вступление в которую сегодня называют крупнейшей политической ошибкой советского руководства. В этот же день главой государства был провозглашен Бабрак Кармаль, который объявил о смене руководства страны по радио, находясь в Ташкенте. О том, как оцениваются сегодня события 30-летней давности его участники, в материале Елене Поляковской.
25 декабря 1979 года колонны советской 40-й армии пересекли афганскую границу по понтонному мосту через реку Амударья. Это стало началом войны в Афганистане. По официальным данным, на 1 января 1999 года потери в афганской войне составили более 15 тысяч человек. Гибель людей оправдать трудно, считает Анатолий Ермолин. По его словам, этим цифрам можно верить.
Я думаю, что эти данные не сильно отличаются от реальности, потому что в Афганистане реально солдат берегли. И, собственно говоря, мне кажется, все это можно было уже как бы проверить, посчитать, потому что система уже, в общем-то, не была такой сильной с точки зрения там манипулирования цифрами. Трудно сейчас оправдать вот гибель тех людей, потому что точно это была геополитическая ошибка. И честь хвала тем ребятам, которые посложили там голову, выполняя свой воинский долг, потому что, знаете, как нормальный офицер считает, что армия должна выигрывать войны, которые ведет его правительство. Если офицер так не считает, он не офицер.
Официальная советская пропаганда говорила о войне в Афганистане как об интернациональной помощи, а солдат называли воинами-интернационалистами. О том, что реально происходило в Афганистане, узнать можно было только от тех, кто возвращался с войны. Запрет на афганскую тему продолжался даже в разгар перестройки и гласности, свидетельствует Евгений Киселев.
Вообще запрет на какие-либо критические материалы по афганской теме продолжался, во всяком случае, на телевидении долгие годы. Даже уже в годы горбачевской перестройки и гласности был категорический запрет на то, чтобы поднимать на телевидении афганскую тему, тему афганских ветеранов. В собственной моей судьбе был эпизод. Был совместный проект, которым мы занимались вместе с группой американских телевизионщиков, приехавших в Москву. Группа американских телевизионщиков сделала сюжет для показа в советском телеэфире о судьбе ветеранов Афганистана, пытаясь провести параллель между Афганистаном и Вьетнамом. И вопреки там правилам игры, которые были заранее оговорены, этот сюжет им не дали показать. А на дворе была весна 88 года. Война в Афганистане уже практически заканчивалась. И уже с гораздо более серьезных, на самом деле, тем был снят запрет. И, тем не менее, вот про афганских ветеранов уже там на 3-м году перестройки все равно нельзя было говорить в эфире.
Афганская война для Советского Союза, по мнению историков, стала тем же, что и Вьетнам для Соединенных Штатов. Но отношение к ветеранам этих войн в их родных странах разное. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Игорь Телин задал жителям Саранска.
Ну, именно в Афгане нет никого. В других точках воевали, а в Афгане, слава богу, в нашей семье обошлось. У родных, у знакомых тоже в Афганистане никто не воевал, никто не погиб, слава богу.
Никто не воевал, и это хорошо. И вот ни в Афганистане, ни в Чечне знакомые не воевали.
Да, у меня у соседей воевал. Вот парень, 20 лет ему было, умер там, привезли в цинковом гробу, похоронили здесь. Для матери, конечно, это очень тяжелая утрата, тяжело она переносила все это.
Нет, слава богу, не воевали, потому что война – это дело такое, связанное с убийствами людей, поэтому чем меньше людей втянуто в войну, тем лучше. У меня, слава богу, нет, никто не воевал. Но, если говорить вообще о войне, то есть у меня знакомые, которые воевали в Чечне. Сама война, она наносит очень большие психологические травмы. Ввиду этого люди очень сильно меняются.
Нет, никого нет, слава богу. Вот отечественные, да, это так. Много погиб.
С 1981 по 83 год я проходил службу по окончании университета, так называемый двухгодичный. Со мной служил прапорщик, который в 82 году был направлен для выполнения интернационального долга в Республику Афганистан. Через несколько месяцев он, получив ранение, продолжил службу там же, в городе Вологде. Нормальный прапорщик нашей тогда советской армии.
Нет, в семье никто не воевал, но вот я работаю в музее в Кривическом, и мы регулярно проводим выставки, которые посвящены и воинам афганцам, и датам памятным, особенно вот выводу войск из Афганистана. Встречаемся с участниками войны в Афганистане. В последние годы многие из них стали писать книги, воспоминания.
Приятель моего, отец, воевал. Мы к нему часто домой ходим. Пару раз фотографии он нам показывал. Кажется, он работал водителем на БТРе. Два раза был ранен. Но особо он ничего не рассказывает. Не любит почему-то рассказывать про Афганистан.
Слава Богу, что никто из моих друзей, знакомых и близких не служил в Афганистане. Зато они все здоровы, живы и все счастливы.
Вот что отвечали на вопрос, есть ли у вас родные или друзья, воевавшие в Афганистане, гости-жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Псковского журналиста предала анафеме местная епархия православной церкви. Поводом стали публикации о вполне светских интересах одного из монастырей в определении собственности на землю. Неверующий журналист счел анафему оскорблением. Дело дошло до суда земного, но священнослужители настаивают, что вопрос отлучения от церкви не в его компетенции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Предварительные судебные слушания по необычному делу состоялись в Псковском городском суде. Неверующий журналист Олег Дементьев подал в суд на Псковскую епархию за отлучение от церкви. В своем иске к Псковской епархии по поводу предания его анафеме журналист, который не был крещен и не ходит в церковь, просит не только признать сведения об анафеме, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, но и возместить моральный вред в сумме 1,5 миллиона рублей. По 500 тысяч рублей с Псковского епархиального управления, с митрополита Псковского и Великолукского Евсевия и информационной службы Псковского епархиального управления. Конфликт у журналиста с Псковской епархией начался еще в прошлом году, когда в газете «Псковский рубеж» он опубликовал критическую статью, где обвинил настоятельницу Спасо-Елеазаровского монастыря матушку Елисавету в попытке присвоения земель и агрессивном поведении по отношению к местным жителям, говорит Олег Дементьев.
Как журналист я делаю публикации, когда попираются мнения местных жителей, когда нарушается их право на собственность, то это уже ни в какие рамки не входит.
Настоятельница монастыря подала в суд иск о защите чести и достоинства и выиграла дело. После чего в июле этого года на сайте Псковской епархии было опубликовано сообщение о предании журналиста анафеме, то есть проклятию и отлучении от церкви. Сам Олег Дементьев утверждает, что он не может быть предан анафеме и отлучен от церкви, хотя бы потому, что не был крещен и причисляет себя к атеистам.
Простите, а с какой стати вдруг меня подвергнуть таким вещам?
По мнению журналиста, епархиальный совет превысил свои полномочия и не разобрался, что он не принадлежит православной церкви, и, следовательно, на него вообще нельзя наложить анафему. Олег Дементьев считает, что отлучение применено с целью мщения за публикации, посвященные Спасо-Елеазаровскому монастырю. В заявлении он отмечает, что судебные разбирательства по данным публикациям еще не закончены. Материалы судебного разбирательства находятся в Верховном суде Российской Федерации и направлены в Европейский суд по правам человека в Страсбург. Журналист также указывает, что епархиальный совет выдал в СМИ информацию об анафеме без утверждения патриархом московским и всея Руси Кириллом. Представитель Псковской епархии Сергей Андреев в суде заявил, что епархия не видит нарушения законных прав ответчика при применении анафемы проклятия.
Епархиальный совет Псковской епархии действовал в рамках своей компетенции в соответствии с церковными канонами, при этом ни цели мести, ни тем более ниже честь достоинства репутации. ИСА совет не преследовал.
Также епархия считает, что рассмотрение данного дела должно осуществляться не гражданским судом, а церковным.
Ответчики полагают, что обсуждение внутренних вопросов деятельности Русской Православной Церкви, а также порядок принятия внутренних решений, не является компетенцией Псковского городского суда по данному иску, рассмотрены быть не могут.
Судья Псковского городского суда назначил дату следующего судебного заседания на 22 января. Анна Липина для Радио Свобода, Псков.
«Свободу в полдень» продолжит репортаж о судебной реформе. Что это, реальность или профанация? В дискуссии на эту тему приняли участие политики, правозащитники, адвокаты и ученые. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Российская судебная система и силовые ведомства обслуживают власть. Тезис руководителя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой.
Не процесс ли Ходорковского задал модель таких отношений, когда предприниматель знает, что будет, если он ослушается власть. У нас по стране повальное рейдерство. Люди причастны к силовым структурам, используют свои властные возможности для того, чтобы отобрать состоявшиеся бизнесы, отобрать у людей, которые сумели их вырастить без помощи власти. Суда скорбы и справедливости у нас нет, но взять просто и реформировать суд и в этой общей больной атмосфере получить независимый, цивилизованный, хорошо работающий суд, я себе не очень представляю, чтобы это было возможно.
А вот депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия» Антон Беляков верит в то, что судебную систему можно реформировать. Но для этого у самих судей должно быть достаточно развитое правосознание. В Италии, к примеру, антикоррупционную кампанию возглавили в свое время именно судьи.
В основе кампании осталась судебная система. Именно судьи, которые нашли механизмы, силы и возможности, в результате стали заниматься извлечением всего общества, в результате которого судебная система может стать более прозрачной, более открытой и более честной, если в ней, например, через какое-то время, 5 или 10 лет, например, на такой системе станет значительное количество порядочных людей, независимых, по большому счету это может стать стартовой кнопкой к очищению и всего общества. Почему сегодня рейдерство происходит? А почему сегодня коррупция? Почему сегодня правоохранительные органы? Потому что система тех же правоохранительных органов, она порочна, это такой, знаете, порочный конвейер. Я поинтересовался во времена сталинских репрессий, которые мы считаем апофеозом несправедливости, количество оправдательных приговоров было 12%. Сегодня, для сравнения, 0,7%, то есть в 20 раз ниже, чем во времена сталинских репрессий.
Проиллюстрировал Антон Беляков. Он же о противодействии коррупции.
Если завтра мы введем, например, презумпцию виновности, то есть чиновник, имея оклад, скажем, там, 50 тысяч рублей, не может объяснить, откуда у него 9 дом на Рублевке за 10 миллионов долларов и 3 Porsche Cayenne. За решетку сразу. Так сделали во многих странах мира. Если мы завтра это введем, у нас же освободится Рублевка вся.
Вопросы из зала Людмиле Алексеевой.
Анастасия Ионова, «Молодежное яблоко». Людмила Михайловна, как вы думаете, сейчас хотят суды присяжных сделать наполовину профессиональными? То есть 50% там будут сидеть профессиональные юристы, а 50% простые граждане. Как вы считаете, как это скажется вообще на судебной системе?
А зачем это делать? Зачем это делать? Идея суда присяжных именно в том, чтобы судили не профессионалы, а граждане по тем понятиям о справедливости и законности, какие есть в обществе. А судья корректирует, уже объясняя ему, что они могут делать в рамках закона.
Судья Конституционного суда России в отставке Тамара Морщакова сослалась на предупреждение
одного американского политолога, который не так давно сказал, если общество поставило перед собой задачу гиперхозяйству права, то оно должно понимать, что самая главная опасность, которая ждет это общество на этом пути, исходит от власти, от властной элиты, не желающей подчиняться закону.
Судебная реформа. Как из сказки сделать быль. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 12:45. Краткая сводка новостей продолжит «Свободу в полдень».
Радио Свобода. Новости.
Число жертв пожара в ночном клубе в Перми возросло до 152. В Грозненском районе Чечни в результате взрыва ранены двое военнослужащих. По факту убийства в Москве чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева возбуждено уголовное дело. В Свердловской области сегодня объявлен день траура по 9 горнякам, погибшим при взрыве на шахте Естюнинская. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Судебная реформа. Реальность или профанация? Политики и правозащитники разошлись во мнениях.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о внешнеполитическом скандале вокруг Рамзана Кадырова.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов. Сравнительная анатомия глупости российских и грузинских властей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
У нас на очереди новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Совет Федерации России рассматривает сегодня закон о регулировании торговой деятельности. Он предусматривает, в частности, что доля отдельной торговой компании на рынке того или иного региона не может превышать 25%. Кроме того, правительству предоставляется право устанавливать не более чем на 90 дней предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты, если в течение 30 календарных дней подряд на территории того или иного региона их рост составит 30 и более процентов. Цены производителей на автомобильный бензин в России в ноябре снизились на 2,5% к уровню октября. Однако по сравнению с началом года они выросли на 58,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В розничной торговле бензин в стране в ноябре подешевел на 0,1%, а за 11 месяцев он, наоборот, подорожал на 10,2%. Федеральная антимонопольная служба России направила ряду нефтяных компаний, работающих в стране, предупреждение о недопустимости создания искусственного дефицита на внутреннем рынке нефтепродуктов. При этом служба напоминает, что изъятие топлива из обращения с целью остановить снижение внутренних цен может стать основанием для новых антимонопольных расследований. Только в 2009 году Федеральная антимонопольная служба России выписала штрафы нефтяным компаниям «Лукойл», «Роснефть», «ТНК-БП» и «Газпромнефть» на общую сумму, превышающую 20 миллиардов рублей. Компания МТС, крупнейший в России сотовый оператор, объявила о покупке 100% акций компании «Евротел», одного из ведущих в стране операторов дальней связи. Сделка, объем которой составил 110 миллионов долларов, позволит МТС удвоить протяженность контролируемых компаний магистральных сетей. Они являются ключевым звеном, в частности, для услуг широкополосного интернета, с которым операторы связывают планы дальнейшего расширения своего бизнеса. Расходы МТС на аренду таких сетей связи только за последние два года составят в целом почти 250 миллионов долларов. Федеральная служба по тарифам повысила расценки государственного предприятия «Почта России» на услуги по пересылке в границах России писем, открыток и бандеролей, в среднем на 12%. Сообщение службы отмечается, что расценки на эти услуги по-прежнему остаются ниже уровня их себестоимости, и разница будет компенсироваться за счет доходов от тех услуг связи, тарифы на которые не регулируются государством. Новые тарифы вступят в силу через 10 дней после их официальной публикации. Курс доллара на сегодня 29 рублей 93 копейки, на 57 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 99 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 49 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическую панораму представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. 29 января в первом павильоне Мосфильма пройдет церемония награждения премии «Золотой орел». Список фильмов, из которых будет выбирать президиум Академии, уже оглашен, рассказывает Марина Тимашева.
За звание лучшего игрового фильма спорят Анна Каренина, Сергея Соловьева, «Палата номер 6» Карена Шахназарова, «Петя по дороге в Царствие небесное» Николая Достоля, «Стиляги» Валерия Тодоровского и «Царь» Павла Лунгина. Одни фильмы сняты по классическим произведениям, другие по нынешним сценариям, но все они повествуют о прошлом. Действие царя разворачивается при Иване Грозном, Анны Карениной и «Палаты номер 6» в 19 столетии, «Петя по дороге в Царствие небесное» и «Стиляг» в 50-е годы 20 века. главному отборщику фестиваля Кириллу Разлогову я обращаюсь с вопросом, что бы это значило.
Есть понятие культурная респектабельность. Культурная респектабельность для академии, любой академии, имеет огромное значение. Ну, точно так же, как значительно легче стать академиком в Российской академии наук, занимаясь историей средневекового искусства, чем занимаясь кино. Для академии респектабельность исторической тематики значительно выше, чем респектабельность тематики современной.
В шорт-листе «Золотого орла» 13 игровых лент, но 8 представлены в одной-двух номинациях. Например, Наталья Негода выдвинута на премию за женскую роль, но фильм «Бубен-барабан», в котором она снималась, более никак не представлен.
В таких больших голосованиях, широких, где участвует большое количество людей, популярность того или иного явления, насколько оно на слуху. Ну, вот, скажем, Наташа Негода, безусловно, на слуху еще у старшего поколения тем более, потому что когда-то она была маленькая Вера. В большей степени, чем картина «Бубен-барабан», которая на слуху в основном у критиков и значительно в меньшей степени у академиков. Поэтому и получается, что «Бубен-барабан» не попадает в лучшие фильмы, а Наталья Негода попадает в лучшие актрисы. Иногда бывают случаи, что картина не нравится, картина вызывает очень серьезные нарекания, ну, во всяком случае, спорная. Ну, к таким числу таких спорных картин я отнесу, например, такую картину, как «Тарас Бульба». Вот. И при этом Богдан Ступка ни у кого никаких сомнений не вызывает.
Больше всего номинаций, включая все основные, 6, у фильма «Стиляги». «Стилягам в спину дышит царь» 5 позиций, 4 у Анны Карениной. Из телевизионной продукции в лидеры выбились братья Карамазовы. Характерно, что список лучших игровых фильмов, представленный «Золотым орлом», почти полностью отличается от шорт-листа премии гильдии киноведов «Белый слон». Кирилл Разлогов объясняет.
Естественное расхождение по критериям того, что такое хорошо и в каком направлении надо развиваться нашему кино. Это расхождение на том, что важно и какую тенденцию следует поддерживать. Я очень рад, например, что в пятерку картин сюда попала картина «Анна Каренина» Сережи Соловьева, которая по самым разным причинам оказывается на периферии проката, потому что она сделана в таком академическом ключе, который, казалось бы, ну никак не соответствует современным и актуальным тенденциям киноязыка. При этом эта картина вполне достойно и сделанное в полную меру таланта. Так что разные вкусы, разные люди, разные кинематографические профессии, разные поколения. И стремиться здесь к какому-то единому общему знаменателю не нужно, хотя очень показательно, если какие-то работы вдруг оказываются сразу в трех вариантах. Это свидетельствует о том, что картина попала в десятку. А все остальные картины, они расходятся, и очень хорошо, что расходятся. Должна быть поддержка и у таких картин, и у таких. Было бы очень грустно, если все скопом поддерживали те картины, которые приказал ЦК КПСС.
«Слоны» совпали с «Орлами» в одном случае, и этот случай – «Стиляги» Валерия Тодоровского. Более того, Ника, опередив другие премии, уже в прошлом году назвала эту картину лучшей. Если следовать логике Разлогова, то именно «Стиляги» попали в десятку. А на вопрос, происходит ли какое-то движение в российской кинематографии, мне ответил президент Академии «Золотой орел» Владимир Наумов.
Был замечательный режиссер в свое время такой, Владимир Брал. Он снял фильм «Максимка». Фильм, значит, был снят на Киевской студии художественных фильмов. И, обсуждая на огромной, значит, союзной аудитории, хвалили очень Браона за этот фильм. Основная похвала их состояла в том, что они кричали и очень даже громко вскакивали, что вот Браун движется вперед, он вырвался, он туда. После этого вышел пыль и унылым голосом сказал: «Никуда он не движется, он стоит как столб. Это наша кинематография движется назад, и создается иллюзия, что Браун движется вперед».
Марина Тимашева представила нам шорт-лист премии «Золотой орел». Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Чехия – одна из немногих посткоммунистических государств, не установивших дипломатических отношений с Ватиканом и не подписавших конкордата с Папой Римским как главой католической церкви. Накануне самого важного для католиков праздника – Рождества, и в этот день, сегодняшний день, сегодня Рождество католическое, этот вопрос снова обсуждается в чешском обществе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
В преддверии Рождества в самое популярное в Чехии издание религиозной направленности «Католический журнал» обычно приходят поздравления верующих. В этом году среди опубликованных обыкновенных в таких случаях пожеланий счастья и здоровья есть и желание, чтобы Чешская Республика приняла конкордат – договор с Ватиканом, регулирующий отношения Римско-католической церкви и государства. Желание довольно важное для чешских верующих, многие из которых воодушевились после недавнего визита Папы Римского Бенедикта XVI. Конкордат с Ватиканом подписали уже 174 государства мира. При этом не обязательно, чтобы в стране среди верующих преобладали католики. Такой договор свидетельствует о признании Святого Престола государством и одновременно позволяет открывать церковные школы. Он регулирует миссионерскую службу в армии, больницах и тюрьмах, а также признание государством церковных браков. Несмотря на явное преобладание в стране атеистов, среди чешских верующих больше всего именно католиков. Согласно последней переписи населения, почти 27% жителей страны заявили о своей принадлежности к Римско-католической церкви. Эти данные два года назад побудили тогдашнего главу чешского правительства подписать договор с представителями Святого Престола. Парламент, однако, документ не ратифицировал. В числе причин, почему попытка провалилась, называют даже не атеизм основной части населения, а скорее то, что на государственном уровне не отдается предпочтение одной церкви. В Чехии традиционно руководствуются единственным простым принципом – религиозным равноправием. Этого принципа власти придерживаются, обращая внимание на историю страны. Наравне с католиками много столетий в Чехии проповедовали свою веру и протестанты. Центральной фигурой этого движения был Ян Гус, представитель чешской реформации. Протестанты еще в начале 17 века добились от императора Священной Римской империи Рудольфа II подписания грамоты о свободе вероисповедания. А во время образования Чехословакии уже в начале 20 века была официально основана Гусицкая церковь. Спустя всего один год существования в ней насчитывалось 500 000 последователей. В современной Чехии Ян Гус признается мучеником. Дата его смерти, например, является государственным праздником. 10 лет назад Папа Римский Иоанн Павел II публично извинился за смерть Яна Гуса и признал его одним из церковных реформаторов. Но наладить отношения Чехии и Ватикану не помог даже этот шаг. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сапольский. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Час прессы». Как Дмитрий Медведев подвел итоги уходящего года? Обсуждает политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник ведет программу Виктор Резунков. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Решение открывает возможности для отстаивания своих интересов в Ершовске.
Продолжают работу только системы жизнеобеспечения.
Его молодость выпала на самое тяжкое время, на войну.
Огромная толпа собралась в мечети. Произошли столкновения.
Я очень хочу снова побеждать. Я чувствую в себе прежние силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».